Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и штатный миссионер-катехизатор в Доме трудолюбия Ной и в храме Всемилостивого Спаса в Митино Севак Миробян. Тема нашего сегодняшнего разговора – заповеди блаженств.
Приветствую всех, дорогие радиослушатели. Мир всем и Божьего присутствия в сердце каждого.
Заповеди блаженства – это те заповеди, которые Спаситель произнес на горе, так называемая Нагорная проповедь. Первая заповедь – гласит «блаженны нищие духом». Когда я читал в первый раз Евангелие от Матфея, я почему-то подумал, что нищие духом – это люди, которые, как сейчас говорят, душевно неразвитые. То есть есть человек с богатым духовным миром, а есть совсем с нищим. Что имеется в виду? Как правильно понимать это выражение «нищие духом»?
Прежде чем ответить на вопрос, я бы хотел такое небольшое пояснение сделать, что, строго говоря, формулировка заповеди блаженства, она не очень корректная, потому что это не заповеди. Тут нет такого вот повелительного императива «иди и делай» или «не делай». Как в Декалоге книга «Исход», глава 20, где 10 заповедей, там четко есть указ, что делать и чего не делать. Заметьте, что в заповедях блаженств никакого указания, что именно делать. Там есть только один момент, вот завершающие заповеди в 9, где Христос говорит, что вы будете блаженны, когда с вами что-то будут делать. А некого повелительного, некого такого вот императива «делай, не делай» тут нет. Поэтому в этом смысле мы условно скажем, что это заповеди. Но это на самом деле не заповеди. Это вот такое небольшое введение сделаю. Ваш вопрос по поводу нищих духом, я думаю, что он имеет место быть, такое понимание. Но сколько вот я встречал толкований, да, на эту тему, и исходя из своего внутреннего опыта, такого вот попыток моей жить духовной жизнью, жизнью христианской, вот, я могу сказать, что здесь, конечно, имеется в виду не просто некая неразвитость человека, а при этом человек может быть очень развитым, а здесь имеется в виду, как он себя, человек, определяет внутренне и от чего он отталкивается. Ведь каждый человек, как говорится, знает себе цену, и он ее определяет. Определяет либо воспитание, весь комплекс условий, в которых живет человек на земле.
То есть правильнее было бы сказать, блаженны те, кто понимают, что они нищие духом.
Можно сказать так, да, вот если мы совсем уж как-то вот разжевать, а что значит нищие духом, что значит они понимают? У апостола Павла вот в 2 послании к Коринфянам в 6 главе сказано, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы неизвестны, но нас узнают. И в другом месте также говорится, что с одной стороны человек сам по себе взятый – это уникальное существо, наделенное такими дарованиями, даром личности, и его умственные творческие способности, они беспрецедентны. Вам любой ученый, который исследует когнитивные способности человека и сферу мозга, может подтвердить, что действительно, мозг человека, сам человек, это просто какое-то удивительное существо. Это до сих пор не получается разгадать эту тайну. Но при этом для христианского сознания мы знаем по опыту и по откровению, что все, чем мы обладаем, это дар Божий. И когда человек просто осознает, и не только интеллектуально, а вот на каком-то глубоком, внутреннем, духовном, интуитивном уровне, что все, Господи, Твое, реально, вот у меня ничего вот нет. И мои все способности, и все мои дары, и так далее. То есть вот это вот осознание, что действительно у тебя нет, в принципе, своего ничего.
В синодальном тексте написано «блаженны, нищие духом». В греческом оригинале стоит слово «счастливы». Как правильнее понимать нам Евангелие, блаженны или счастливы?
Я думаю, что в современной языковой среде было бы гораздо, скажем так, адекватнее, что ли, сказать «счастливы». Потому что слово «блаженны» у современных людей ассоциируется с человеком с немножко странноватым, чудаковатым, таким дурачком. Поэтому здесь всегда хотелось бы пояснить. Но мне лично очень близко именно «блаженны». То есть это «счастливы». Вот греческое слово «макария» означает «счастливый». Отсюда имя «макарии». Так что это очень интересно и парадоксально. Счастливы те, у кого ничего нет. Очень странно.
Наверное, все-таки лучше сказать «счастливы те, кто понимает, что у них ничего нет». То есть счастливы те, кто живет без иллюзий относительно себя.
Совершенно верно. Я бы так тоже мог сказать, что это вот такое состояние, когда ты просто чувствуешь себя перед Богом просто как абсолютно обнаженный. Чувство собственной абсолютной обнаженности. Вот это вот ощущение, я вот на себе это испытываю очень часто.
Помните, как сказано в Апокалипсисе? В обращении к одной из церквей Христос говорит, что ты слеп, нищ, наг.
Да, ты думаешь, что ты богат, и говоришь сердцем, я разбогател. Однако же ты не знаешь, что ты и жалок, и нищ, и слеп, и наг. И советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. И одежду, говорит, возьми у меня, чтобы скрыть тебе наготу твою. Это вот удивительное состояние и богатство, с другой стороны, человека, и полной его нищеты.
Следующая заповедь гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Что здесь имеется в виду? О каком плаче говорит Господь? Это плач о чем?
По строчном переводе буквально значит «скорбящие». Ну, о чем этот плач идет? О чем скорбь? Помните момент замечательный в Евангелии, когда Иисус входит в Иерусалим? «Посмотрел на город и заплакал о нем, и сказал: «О, если бы ты хотя бы в этот день узнал бы, что служит для тебя к миру». Вот это состояние, когда человек ощутил опытно и соприкоснулся с глубиной, с реальностью Божьей любви и его присутствия. И когда он с этим соприкасается, подчеркиваю, это вот это опыт. Это можно об этом писать, снимать фильмы и ставить спектакли. Но если ты реально этого не ощутил, надо молиться, чтобы Господь дал тебе ощутить, как говорится в Псалме, да, в 33-м, «Вкусите и узрите, яко благ Господь». Вот когда человек с этой любовью сталкивается вживую, и потом, пережив это чувство любви Божьей, его красоты, он смотрит уже на мир глазами этой любви и видит, насколько все это далеко.
Видимо, он смотрит не только на мир, но еще и на себя. Получается, что второе блаженство – это продолжение первого. То есть человек сначала должен увидеть себя, насколько он беден, насколько он нищ, и заплакать об этом.
Я думаю, это как бы вот по нарастающей идет. То есть человек увидел себя и воскорбел, плачет о себе не просто, что вот он там где-то неудачу потерпел, его там кто-то недолюбил. Это не плач о себе, как жалость к себе, вот как люди впадают в саможаление. Абсолютно не об этом плач и скорбь. Скорбь о том величии утраченном, Божьем величии, Божьей красоте и любви, которой ты предназначен, ближние твои предназначены к этому. Опять-таки, это опыт. Сначала сердцем, потом рефлексируешь мозгом. Когда ты вдруг чувствуешь, что Господь дает вот эту вот безусловную, абсолютную вот эту любовь, и ты от этого ее ощущаешь, ты смотришь на людей, смотришь на самого себя и видишь, как ее мало в тебе.
Господь говорит, что плачущие утешатся. Можно ли эти строчки толковать в том смысле, что человек, который будет здесь на земле иметь много скорбей, как когда-то имел нищий Лазарь у врат богача, то на том свете он утешится?
Ну, это, знаете, очень распространенная мысль, которую многие противники христианства вооружаются этой мыслью, чтобы критиковать заповеди Христа. Это очень однобокий, я считаю, подход, так как опыт церкви предания, да, опыт миллионов христиан на протяжении 2000 лет свидетельствует о том, что это не просто, скажем так, компенсация такая. Вот тебе Бог скомпенсирует. Такой компенсационный подход, он не христианский, это языческий подход, в принципе. А христианство говорит о чем? Что человек ощущает, с одной стороны, и радость. Помните, вот в Апокалипсисе к Иоанну Богослову в Откровении подходит ангел, говорит: «Возьми свиток и съешь. В устах твоих будет сладко, как мед, в чреве твоем будет горько». Что это значит? Что когда ты вкушаешь истину Божию, любовь Божию, ты радуешься. Но при этом тебе горько от того, что как все не так, не по Божьему замыслу. Не его воля осуществляется пока на земле в полноте. И в этом смысле у тебя полярное ощущение. То есть скорбишь, но ты не депрессуешь, потому что ты уже чувствуешь любовь Божию, как тебя Господь любил. И эта любовь тебя, такого, какой ты есть, вдохновляет становиться лучше. Господь сначала прощает и дает аванс тебе любви. И потом уже ты, вкусив эту любовь, вдохновляешься к покаянию. И вот это состояние есть утешение, то есть ты радуешься. Отцы святые называют это радостотворящий плач, известная фраза. То есть плачет человек и радуется одновременно. Вот. Это вот удивительное состояние. Только Бог может сделать так, чтобы ты скорбел о своих грехах во свете Божьем и при этом не отчаивался, а вдохновлялся их исправлять.
Севак, вы сказали, Бог прощает. Слово, конечно, из нашего человеческого языка. Мы ангельскими языками не говорим, к сожалению. Обычно прощает кто-то, кто имеет обиду на кого-то другого. Допустим, я вас обижу, а потом извинюсь, и вы меня простите. Я надеюсь на это. Но нам известно, что Бог не обижается. Что вы имели в виду под словом «Бог прощает»?
Даже само слово, вот, интересно, ведь это церковнославянское «простить прости». Вот мы слышим «премудрость прости» на литургии, а «прости, премудрость прости» как переводят? То есть «премудрость станьте прямо», «выпрямитесь». То есть всякая обида – это искажение и искривление восприятия мира и восприятия любви. Поэтому, когда Бог прощает, Он не себя перестраивает по отношению к человеку, а своей благодатью помогает человеку перестроить свое сознание и сердечное чувство по отношению к нему.
То есть можно сказать, что Бог не прощает, а исцеляет. Помните, как было сказано в Псалме: «Азрех, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе». А откуда тогда вдруг такое понимание возникло в христианстве, что Бог прощает? Вот, допустим, те же западные христиане, католики, в их доктрине это вообще занимает главенствующее место. Там очень много уделено учению о удовлетворении божественного правосудия, или, можно даже сказать, божественной обиды.
Ну, есть так, подробно не хочу об этом говорить, это уже область сравнительного богословия. Скажу так, что это просто искажение той вести, которую принес Христос. Ибо так Бог возлюбил мир, не возобиделся на мир, а возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Было бы там, Бог обиделся и послал Своего Сына разобраться с людьми. Нет, Он возлюбил. Как возлюбил, когда ты обижен? Не клеится никак. Честно, вот я не понимаю, при всем уважении к братьям-католикам, ну, я реально просто не понимаю такие совершенно откровенные, близкие к бреду представления о Боге. Когда читаешь Евангелие, что тебе Иисус говорит? Я надеюсь, что не все так думают на Западе, а есть те, кто реально чувствует Богу Божью любовь, а не только Божью так называемую обиду, что очень странно.
Следующее блаженство звучит так: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кто такие кроткие?
Вообще слово такое, знаете, не очень ясное по своему смыслу. Кротость обычно часто ассоциируется как какой-то, знаете, такой вот бесхребетность какая-то. Вот он такой вот, вот от него там ноги вытер, там ему вот, подзатыльник дал шалбана, а он тебе так улыбнулся. Вот, кроткий, кроткий. Вот, знаете, ведь Иисус говорит о себе, что он кроток и смирен сердцем. Можно подойти к Иисусу и просто вот так вот фамильярно, там, я не знаю, там, ударить его по плечу, там, что-то такое сделать, о чем я перечислил. Я сомневаюсь. Но не потому, что он какой-то такой важный, и у него стоят охранники с Калашниковым, и поэтому к нему не подойдешь. Нет, кротость – это другое. Иисус, говоря о заповедях блаженства, говорит о себе. Вот очень внимательно. Заповеди блаженства нельзя оторвать от Христа. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легко». Я кроток и смирен сердцем. Иисус постоянно общается с людьми, которые от Него страстно чего-то требуют, не понимают, очень любят, очень ненавидят. Он находится постоянно в буре и стихии человеческих страстей. И Его отношение к людям... Его ответы на запросы людей носят качественно другой характер. Он ни разу внутренне не поддался этой стихии, ничего не сделал сгоряча от момента. У него внутри нет никакого соприкосновения вот с этим миром, именно миром суеты, миром взаимного противоречия, внутреннего конфликта. У Иисуса нет внутреннего конфликта. И поэтому его невозможно спровоцировать. И это есть состояние кротости. Одно из таких ярких выражений, когда Иисус на лодке спит, лодка тонет, ученики паникуют, он встает, говорит: «Чего вы паникуете?» Можно сделать скидку, что, скорее всего, Иисус устал, как минимум, да, но при этом мы видим, что в центре бури находясь, у него покой. Это есть состояние внутренней целостности, и вот это и есть кротость. Внутренняя целостность.
В связи с этим особенно диссонируют слова о гневе Божьем. Но ведь этими словами наполнен не только Ветхий Завет, но и еще и святоотеческая литература. Что имеется в виду, когда говорят о гневе Божьем?
Еще Антоний Великий говорил, да, что Бог не гневается и не радуется, ибо гнев и радость – суть страсти. Когда мы, говорит, согрешаем, становимся неспособными вкушать Божию благодать по несходству с Ним. Когда же молитвословиями и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то вновь становимся способными вкушать Божию благодать. Можно процитировать дальше, но мысль Антония Великого, преподобного, в том, что Бог не испытывает таких вот чувств, как испытываем мы люди, страстные. Бог бесстрастен. Но при этом Он по-своему, по-божественному, Он неравнодушен к нам. И Его неравнодушие мы можем выражать в наших человеческих понятиях.
Тем не менее, эти понятия далеки от Бога, как далеко отстоит небо от земли.
Да, однако же у нас есть, скажем так, великая радость, что Бог не только божественным образом испытывает к нам какие-то чувства, но Он еще стал человеком и по-человечески стал чувствовать к нам эти эмоции. В этом смысле мы просто обладаем уникальным, я не знаю, таким даром, что Господь наш, Бог всемогущий, стал человеком, и Он на человеческом уровне может также нас понять.
А как вы думаете, гневался ли Христос, изгоняя из храма продающих и опрокидывая столы миновщиков, или Он делал это бесстрастно?
Нет, Он делал это как человек с гневом, но Его гнев был направлен не на людей, не как вот он меня раздражает, и как часто говорят, он меня бесит. Вот люди так выражаются. Такого не было во Христе. Он, скажем так, действовал из любви и ревности о правде. При этом у этих людей он видел частичку правды, которая есть в каждом. И скорбь Христа в том, что эта правда в человеке, она затемнена. То есть это можно сказать так, когда родители, искренне любящие своих детей, без каких-то патологий, нарушений в голове, нормальные родители, видя, как их чадо, скажем, уклоняется от пути, они испытывают эти полярные чувства. Чувство скорби, даже гнева какого-то, но при этом чувство жажды, чтобы ему было хорошо, чаду. Если так приблизительно можно сказать, Христос также и ощущал. Просто у него не было, вот еще раз таки, вот заповедь о кротости, да, у него не было внутреннего вот этого вот состояние, когда мы гневаемся и реагируем неадекватно, и плодом этой неадекватной реакции всегда является разрушение отношений, разрушение человека. Все реакции, все эмоции Христа, они не разрушительны для человека, они, наоборот, всячески пытаются человека пробудить. Они исполнены глубокой скорби о человеке и глубокой верой в человека. Вот, к сожалению, когда мы гневаемся, наш гнев, он в основном исполнен от чувства жалости к себе, что меня недоуважили, мне не додали, и меня унизили. У Христа нет такого чувства, потому что Он внутренне целостен. Ну, вот так вот. Это очень трудно, я понимаю, выражать можно по-разному, но вот я ощущаю, вот читаю тексты, и по собственному ощущению, бывает иногда у меня получается очень редко тоже проявить какую-то там, я не знаю, жесткую такую позицию с эмоцией, но при этом внутренне иметь мир. И этого человека, который вызвал у меня эти чувства, внутренне его как бы принимать и жалеть, но не соглашаться с его грехом.
Кроткие наследуют землю. О какой земле идет речь?
Когда ты сталкиваешься с кротким человеком, внутренне сильным, целостным, но при этом без злобы и желания тебя унизить, раздавить и поучать, такой человек приобретает людей, приобретает друзей. Вокруг него формируется атмосфера совершенно новой жизни. Помните, в Писании есть такие слова в Апокалипсисе: «Се творю все новое». И апостол Петр во своем послании говорит, что мы ожидаем нового неба, новой земли. То есть вот эту новую землю, которую наследуют кротки, это новое пространство жизни. Новое пространство жизни, в которое ходят обновленные сердцем люди. Вот это и есть будущая земля, вот будущая жизнь. Я вот так вот понимаю. Потому что я не думаю, что Христос имел в виду 6 соток огорода и кучу всякой растительности. Вот. Потому что странно было бы в такой высокой Нагорной проповеди говорить о 6 сотах земле. Вот так я вот ощущаю.
Следующее блаженство говорит о том, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я знаю, что в оригинале стоит слово «праведности», «блаженны алчущие и жаждущие праведности». Что такое праведность? Это святость или просто хорошее поведение?
Нет, праведность – это еще не святость, и это не только хорошее поведение. Праведность – это внутренний курс, взятый человеком на борьбу с грехом, в себе самом. Поэтому мы называем церковь обществом кающихся грешников. То есть люди, которые столкнулись в своей жизни и ощутили святость Христа, святость Божью, и увидели во свете этой святости все свое несоответствие. Каждый столько, сколько он это увидел и прочувствовал. И есть люди, которые, сталкиваясь с Божьей святостью, они как фараон, да, помните, он ожесточается. Бог ожесточил сердце его. Образное выражение. На самом деле Бог ничего не ожесточил, просто человек встретился со святостью Божьей. Либо он меняется и говорит, да, я хочу меняться, либо он просто ожесточается очень сильно. Так вот, алчущие, жаждущие праведности – это те люди, которые взяли курс на то, чтобы менять свою жизнь и себя. Они не стали святыми. Даже не факт, что они до конца своей жизни достигнут какой-то высокой святости, но их жизнь стала меняться. Бог стал действовать в их жизни, и, скажем так, путь их изменился, курс был изменен. И у нас же нет какого-то такого харизмометра, который измеряет, там, не знаю, святость. Но то, что у человека жизнь изменилась, и он изменился, и меняется, вот это есть факт, подтверждающий, что он алчит и жаждет правды.
Правда и праведность – слова однокоренные. А почему в нашем синодальном переводе стоит слово «правда», а не «праведность», как в оригинале?
Не знаю, вот переводчиков надо спросить, но они уже давно почили мирно в Боге, не знаю.
Следующее блаженство говорит о том, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Здесь, наверное, сложно что-нибудь добавить.
Действительно, заповедь исчерпывающая сама себя говорит. Добавлю лишь, ну, скажем так, попробую подумать, что ведь многих людей, кто привык милосердие проявлять, их же считают часто слабаками, как и кротких. Как раз-таки христианство открыло миру, что Бог есть тот, кто проявляет милосердие к человеку. То есть Бог исцеляет и меняет человека силой любви. Ветхий Завет показал, что сила принуждения, угроз и наград сердца человеческого не меняет. Оно его только, скажем так, не сердце, а мозги мотивирует вести себя так и так, чтобы получить награду. А вот милость – это как раз то состояние открытого сердца и любви, которое способно единственно изменить человека, когда говоришь с человеком языком любви. И поэтому часто люди, которые привыкли добиваться все через угрозы и такую грубую земную мотивацию, когда видят человека, который, скажем так, общается с людьми не через кнут и пряник, а через открытость сердца, это всегда вызывает у людей непонимание и ступор. Почему? Потому что человек, который так поступает, он всегда себя ставит под удар. И в этом смысле это сильный человек. Он не боится открыть свое сердце и поставить себя под удар. Удар предательства, непонимания, отвержения. А те, кто действует методами грубой силы, мотивации и угроз, получается, что по логике Евангелия, это слабые люди, которые боятся получить удар. И поэтому милостивые, они будут помилованы, то есть они уже в самом себе будут ощущать присутствие Божье. Ведь я вот просто интересно, я даже не знал, что мои мысли так будут развиваться. Смотрите, что интересно. Когда человек получает опыт безусловной любви Божьей, я тебя буду любить, если ты там на пятерке закончишь сессию, там четверть свою закроешь. Я тебя буду любить, когда ты будешь, когда безусловная, абсолютная любовь у человека опыта есть, то он не боится быть отверженным людьми. Потому что у него есть опыт принятия безусловной любви со стороны Бога. И вот блаженны милостивые, то есть только вот реально люди, которые почувствовали опыт этой любви, могут быть милостивыми. Милостивыми вот так, как говорит Христос.
Следующее блаженство говорит о том, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что имел в виду Господь, говоря «узрят Бога»? Как можно увидеть невидимого?
Ну, у нас есть физические глаза. Я вас сейчас вижу, или я познакомился с человеком там 5 минут назад. Как я должен на него посмотреть, какими глазами, чтобы сказать, он честный или он лжец? Он благороден или он подал? Он милосердный или он жестокий? Как я должен это увидеть? я должен вступить с ним в общение и посмотреть на него другими глазами. Как можно увидеть Бога? Физическими глазами, ну, это странно и глупо, ты не увидишь. Ровно как же ты никогда не видел своими физическими глазами, я не знаю, свою почку. Ну, ты веришь, что она есть, она работает. Мы видим любовь Божью через любовь людей. Это авансы такой любви. Вот ты думал, что тебя уволят с работы, потому что ты реально накосячил, да? И ущерб даже принес компании. Но вдруг начальник как-то вот простил он. Ты можешь сказать, а, ну не заметил, ну повезло. Ты должен был пойти в отпуск, но отпуск твой, скорее всего, тебе его не дадут. А вдруг тебе дали? Когда ты абсолютно не надеялся на какую-то поддержку в отчаянных обстоятельствах, и вдруг поддержка пришла. У каждого человека есть это такое. И вот вопрос. Ты здесь увидел Бога? Возблагодарил Его? Почувствовал в этом Его лик? И людей тоже поблагодарил? Или ты сказал, ну, повезло? Когда человек говорит, ну, повезло, у него сердце нечисто. Почему? Потому что нет благодарности. Так вот, чистота сердца – это такое состояние, когда человек открыт к любви и воспринимает любовь не как должное, а как великий дар. Так может воспринимать только чисто сердцем человек. Значит, увидеть Бога. Вот я так понимаю.
А как человеку сделать так, чтобы у него было чистое сердце?
Увидеть нечистоту.
А разве человек может увидеть свою нечистоту? Мы же весь пост великий, коленопреклоненно просим у Бога о том, чтобы Он даровал нам зреть наши прегрешения. Но я думаю, что мало кто действительно этого сподобляется. Преподобный Исаак Сирин писал о том, что видящий свои грехи блаженнее того, кто видел ангелов. Сколько людей на земле видели ангелов? Единицы. Получается, что тех, кто видит свои грехи, еще меньше.
Делайте скидку на восточно-образный язык, как минимум. Кто хочет, тот увидит. Кто читает Слово Божие неформально. То есть это вопрос просто к человеку и к его совести. Ну, не будем мы тебя ни пинать, ни штрафовать, ничего. Но ты сам по себе вот. Ты вот возьми искренне, попробуй. Если человек искренне это делает, то Господь всегда отвечает.
Следующее блаженство говорит о том, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Думаю, что наши слушатели, жившие в Советском Союзе, помнят о том, что очень много внимания уделялось миру во всем мире. Даже православная церковь частенько об этом говорила. Журнал Московской патриархии был наполнен речами иерархов и простых клириков о том, что надо бороться за мир во всем мире. Был фонд мира. Многие люди даже перечисляли свои скудные средства в этот фонд. Об этих миротворцах идет речь? Я думаю, что вряд ли. О чем говорит Господь?
Во-первых, надо понять, что такое мир в христианском понимании. До революции восьмеричная, десятиричная буква показывала мир как пространство земное и мир как состояние духовное. Христианство говорит о том, что мир – это состояние соединенности и гармонии между Богом, человеком и человеком самим собой. Современный мир, как и всегда, так и сейчас, что подразумевает под миром? Подразумевает, когда все так или иначе договорились, сумели наконец-то что-то поделить поровну. Как минимум устали воевать и так далее. Но нет представления о том, что причина всяких войн не просто в том, что мы не договорились. Или у кого-то больше, у кого-то мало. А потому что внутри, в самом человеке, есть конфликт. Грех, который живет в человеке, отделяет его от Бога и отделяет от ближнего. С одной стороны, такой же человек, как я. Две руки, две ноги, там, даже говорит на моем языке. Все, с одной стороны, способствует тому, чтобы я дружил, любил, доверял, общался. Но когда я начинаю дружить, любить, доверять, общаться, как всякий человек, я вдруг довольно часто даже ощущаю в себе обратную совершенно силу. Когда дружба вдруг начинает превращаться в соперничество. Когда доверие затемняется какими-то мыслями, как говорит, меня терзают смутные сомнения из одного фильма нашего советского. Откуда вот это берет? Христианство говорит, что это все происходит из-за того, что человек отделен от Бога, и внутри него вот этот конфликт всегда, ветхого и нового человека. И пока человек не осознает, что он без Бога, и живет в таком, скажем так, в пространстве практически смерти, мира не будет. В Псалме говорится, что нет мира нечестивым. Какой мир, когда у человека в душе бушуют страсти? Мир Божий, о котором говорит апостол Павел, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир – это состояние присутствия Божьего, присутствия Духа Божьего. Одно из, кстати, наименований Божьего Духа – это мир. Так вот, современный мир вообще даже мира не признает, потому что он считает, что это естественно. Люди должны бороться, соревноваться, совершенствоваться, становиться лучше, проявлять себя, реализовывать себя, да пускай даже методом войны. Хотя вот вроде бы все говорят, что война – это плохо. Задают вопрос, как вы думаете, будет ли война? И начинают странные ответы. Ой, никто не хочет войны. Вопрос не о том, что хочешь, не хочешь, а будет война, не будет. Это очень странная логика у людей. Потому что война – это следствие разделенности от Бога и разделенности людей между собой в силу греха. Вот пока человек это не поймет, мира не будет. Будет просто очередная попытка делать косметический ремонт в разваливающемся доме.
Мне кажется, есть еще одна причина вот этой немирности человеческих народов. Помните, как сказано, зачем метутся народы, и люди замышляют тщетное? К сожалению, любой человек думает о себе и о своих так. Мы – абсолютное добро. Ну, пусть не абсолютное, но почти. А они – абсолютное зло. У них шпионы, а у нас разведчики. У них ереси, а у нас телогумены. Они коварны, а мы проявляем военную хитрость. То есть вот такие двойные стандарты, я полагаю, что они свойственны для любого человека и для любого человеческого общества.
Эта психология называется минимальная групповая парадигма. В свое время проводили опыт, когда брали студентов и сказали, что мы определили вас в группу. Одна группа поклонники, там, я не знаю, авангардиста Кандинского, другой – Пауля Клие. Вот статья была в журнале «Фомы», очень интересная, я читал на эту тему. По результатам теста определили, кто является поклонником Кандинского, кто является поклонником Пауля Клие. А тест заключал в том, что они картину вывешивали, и ребята просто отмечали, как они там ее восприняли. Картины даже не были Кандинского и Клие, это были совершенно какие-то другие картины. Этим ребятам за то, что они участвуют, им платили денежку. Помимо гонорара, еще дополнительная сумма денежек была, которую они, студенты, могли перечислить своим, скажем так, коллегам по эксперименту. И те, кто были в группе Кандинского, перечислили все деньги в свою группу Кандинского, хотя они в первый раз друг друга видят. Те, кто были в группе Клие поклонников, перечислили всем своим, хотя они первый раз друг друга видят. Это называется минимальная групповая парадигма. Вот это психологический факт. У нас военная хитрость, а они вот там подлые такие вот. Это вот одно из последствий грехопадения в разделенности. Вот эту разделенность преодолевает Бог и Дух Святой.
Господь сказал, что миротворцы будут наречены сынами Божьими. Обычно наименование «Сын Божий» мы относим к Спасителю. Иногда сынами Божьими называли себя цари иудейские. Что имеет в виду Христос, когда говорит о том, что миротворцы будут наречены сынами Божьими? Кто эти сыны Божьи?
Я думаю, Христос соотносит людей с самим собой. Помните случай, когда пришли к Иисусу и говорят: «Матери, братья твои ждут мне тебя». И он, оглядев, сказал: «Кто матери, братья мои? Кто творит волю Отца моего небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь». То есть в этом смысле Христос расширяет и как раз-таки не принимает гендерный подход в отношении между людьми. Это наш народ, наша церковь, вот это мы, а вот это вот они как бы не совсем люди, получается. Да, кто-то может заблуждаться, кто-то может иметь другое мнение, но фишка в том, что вот я и мои и так далее, футбольная команда, моя семья, мой народ, то есть мы люди реальные, а эти, ну, минус 5%, как минимум. Не совсем люди. Это есть вот это то, что называется минимальная групповая парадигма, или еще есть такое выражение трибалистский подход, трибализм. Родоплеменное сознание, очень ограниченное. Проявление грехопадения. И Христос говорит, что все, кто творят волю Отца, они для меня и брат, и сестра, и матерь. Вот, то есть Господь расширяет. Так что сыны Божьи – это те, кто действительно чувствует, мы молимся «Отче наш». Значит, мы сыны Божьи. Это великое откровение христианства и дар.
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Как гласит народная пословица, правда глаза колет. А преподобный Авросий Оптинский говорил, что правда груба, но Богу люба. Ясно, что за правду людей гнали, гонят и будут гнать. Но как вы думаете, почему их Царство Небесное?
Дело в том, что у апостола Павла также в послании к Галатам сказано, что каждый делает свое дело, и будешь иметь похвалу в себе самом. То есть, когда человек стремится жить по заповедям Евангелия, что с точки зрения обычной логики невозможно, но с Божьей помощью можно, то он всегда начинает против течения плыть. Я сразу хочу сказать вот сразу вот важную вещь, что это в первую очередь жизнь сама. Вот сам человек, его жизнь, его поступки, которые он делает исключительно, мотивируясь своим внутренним ощущением своих отношений с Богом. Именно вот этот мотив должен быть. А если там что-то где-то кому-то показать, просто доказывать, себя реализовывать, это вот, мне кажется, уже уклонение от евангельской нормы. Это знаете, на что похоже? Когда, допустим, сын не уважает своего отца, но боится и делает по принуждению. Но когда вдруг у них получилось восстановить отношения, как-то проникнуться друг к другу открытостью, доверием, уважением, теперь он это все делает уже совсем с другим мотивом и делает еще больше. Вот то же самое, когда ты можно творить дела правды, как бы правильным, быть таким правильным, но, как знаете, быть правильно невыносимым. Я, кстати, встречал таких людей, которые просто вот действительно идеальные практически люди. Но ближние, которые живут с ними, они просто вопят на небо. От того, что он такой идеальный, праведный и никому жить не дает. Лезет везде со своей правдой. Царство небесное или царство Божие? Это царство торжества Божьей правды. А у нас здесь на земле своя одна какая-то правда или куча своих правд. Мне очень понравилось выражение, которое приписывают архиепископу Сан-Францискому Иоанну Шаховскому, Миру Дмитрию Шаховскому, когда он вдруг внезапно решил уехал на Афон. Хотя перед этим литературный журнал издавал в эмиграции, дружил с Мариной Цветаевой. Перспективный молодой человек. Взял да на Афон поехал. Когда ему спросили, почему, он сказал, я заскучал в своих правдах, и мне захотелось истины. Когда мы вот варимся в своих кухонных правдах, то мы понимаем, что просто это, как говорится, от ветра головы. Вот. А человеческое сердце, оно так устроено, что оно жаждет глубины истины. Поэтому Христос говорит, что те, кто эту правду ищут, они всегда будут в меньшинстве. Для человека Христос на первом месте, Христос для него реальность. И сам образ жизни его, образ жизни побуждает, не оставляет людей равнодушным. И поэтому вот люди начинают реагировать. Для меня всегда было парадоксом, когда я видел, к сожалению, и сейчас часто сталкиваюсь, когда люди, христиане, ну, православные, да, допустим, называют себя православными, ходят в храм, исповедуются, там даже причащаются, ну, скажем так, каких-то грубых грехов смертных не имеют, а живут и работают на какой-нибудь светской работе. Лет 15-20, к примеру, где-то работают. И часто бывает так, что люди, которые неверующие, работают с ними, если бы он там не принес иконку, я не знаю, чего-нибудь, какую-то внешнюю религиозную там аббревиатуру, что-то такое, если бы он туда не принес, они просто сами по себе даже не подумали бы, что он верующий. То есть ничем не отличается человек от неверующих. Разве тем, что у него каких-то грубых грехов нет, он на корпоративе не пьет, как говорится, до положения рис. Но вот он сам по себе, по своему духу, абсолютно мирской человек. Просто ходит по субботам и воскресеньям в храм. Но вот по духу, вот у него даже мысли не приходят как-то засвидетельствовать о Христе. Вот это меня всегда удивляло. Паисий Святогорец говорил о том, что самое губительное, наверное, для христиан – это мирской дух, который у них есть. И поэтому при таком состоянии мирского духа человеку даже и в голову не приходит. А если и приходит, все это получается нелепо и смешно, когда он пытается кому-то что-то проповедовать, кому-то что-то там научить, православным его сделать. Я часто встречал таких людей. Один даже знакомый человек мне рассказал, когда он воцерковился, 15 лет он где-то там то ли в садике, то ли где работал. И рядом с ним работал тот же человек, который уже давно ходил в храм. Давно-давно. Он говорит, я, говорит, даже не могла подумать, что она христианка. Вообще. Мысли даже не возникло. Ну, ничем таким человек не отличился. Вот, именно каким-то качеством их духа, да, вот о котором апостол Павел говорит. Это меня всегда удивляло.
Следующее блаженство как бы продолжает предыдущее. Господь говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Значит ли это, что если человек настоящий христианин, его непременно будут гнать? И как нам жить с этой мыслью в ожидании скорбей только за то, что мы исповедуем Христа и пытаемся быть вместе с Ним? После этого как-то даже страшно оставаться со Христом, и первое, что хочется, это немножко отойти в сторонку и пойти на какой-то компромисс небольшой хотя бы.
Но апостол Павел говорит в послании к Тимофею, что все, кто хотят жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, и это неизбежно. Христианину всегда это нужно иметь в виду. Но я бы хотел, знаете, на чем сделать акцент? Не то, что гонение со стороны каких-то неверующих и язычников. Ну, тут понятно, как бы, если ты реально христианин и живешь христианской жизнью, то... А я хотел бы обратить внимание на гонение внутреннее от так называемых братьев, или, как апостол Павел говорил, лжебратьев. Даже сейчас современный православный человек, да, если он начнет действительно серьезно относиться к христианству, опыт всех святых показывает. Извините, Иоанна Златоуста кто осудил? Атеисты, коммунисты, язычники? Нет. Собор под дубом. Собрались епископы, его осудили. А митрополита Арсения Мациевича кто осудил? Свои же епископы осудили. Посмотрите жизнь любого святого, особенно святителя епископа, да? Его гнали, клеветали, оболгали и убили свои же епископы и собратья-священники, а потом прославили.
Но ведь были же святые епископы, которым удалось всего этого избежать.
Да, были, но я не скажу, что это правило и стандарт, это исключение. Поэтому здесь всегда надо быть трезвым, не быть ребеночком в сказке и мифах живущим, надо взрослеть. Поэтому мы всегда должны понимать, что жизнь христианская – это совершенно абсолютно неформальная вещь. Это огонь духа. И вот этот огонь духа, его, это, знаете, не как газовая сковородка. Дай-ка повыше сделай огонь, дай-ка пониже сделай огонь. Огонь горит, и он имеет свое бесконечное свойство разгораться. И вот какой христианин, насколько горит, настолько он и резонирует, понимаете? Поэтому я особенное внимание хочу обратить радиослушателей, что будьте готовы, это я по себе тоже говорю, встретить непонимание от своих же христиан. Но очень важно, конечно, здесь, я еще раз говорю, очень важно быть внимательным по отношению к самому себе. Был один случай, когда новомученики в Соловецком лагере, кто-то из там, я читал уже, имена не помню, сидят батюшки, репрессированные, остриженные, все работают на лесоповале. И вот один из них сказал: «Слава тебе, Господи, вот страдаем мы за Христа, вот там что-то такое». На что его собрат сказал: «Друг мой, не спеши так высоко говорить. Мы страдаем сейчас за свои грехи. Пострадаем за грехи, может быть, Бог даст нам еще пострадать за Христа. А сейчас мы страдаем за грехи свои». Поэтому внимательно нужно быть, чтобы не путать, что тебя гонят, потому что ты дурость сделал, ну, получай. Или потому что ты действительно без показухи, без шоу, действительно поступил по совести, по-христиански. Вот эти вещи важно различать.
Очень тяжело жить в ожидании неотменимых скорбей. Как-то это истощает душу. И если думать об этом и помнить о том, что обязательно за духовным возрастанием, которое мы все чаем и просим у Бога, обязательно последует гонение, как обещал нам апостол Павел, что каждый желающий жить праведно будет гоним, и как обещал нам и Господь до него, как-то становится неуютно в этом мире.
Этот зуд всегда будет ощущаться, потому что мы живем в мире, мы живем во плоти, но акцент мы должны делать не на том, что грядут беды, а просто смотреть на Христа. И когда будешь смотреть на Иисуса Христа, то будешь получать от Него силу. Так как сам апостол Павел говорит, что радуюсь в скорбях моих. Как это понять? Радоваться в скорбях – это о чем? А то, что вот это вот состояние, которое только в Боге и опытно можно ощутить, что есть скорбь, а есть радость. Так что фокус на Христа. Именно на Христа. Вот. Когда фокус Христа смещается на что-то другое, тогда мы начинаем тонуть, как апостол Петр тонул.
Дорогие братья и сестры, мы с Севаком попытались поразмышлять о заповеди к блаженству. Конечно, за такой короткий промежуток мы не могли поговорить о каждой заповеди достаточно глубоко. Я думаю, что каждый, кто захочет, почитает об этом у святых отцов. Я благодарю Севака за то, что он нашел время прийти к нам в студию. Напоминаю, что Севак является штатным миссионером-катехизатором в православном доме трудолюбия Ной и в храме Всемилостивого Спаса в Митино. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Благодарю всех, желаю, чтобы вот это ощущение счастья и блаженства, радости всегда было с вами и не покидало вас никогда. С Богом!
Всемир. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится с 5 по 10 октября в павильоне 4 в КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артес» с 22 по 28 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 22 по 28 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих схиархимандрита Макария, протоиерея Виктора, инокини Виктории, Людмилы, Марфы, Василисы, Игоря, монахини Зосимы, Андрея, Анастасии, младенца Владимира, младенца Людмилы, Марфы, Петра, Иоанна, Феклы, Антипы, Василия, Наума, воина Алексея, Елизаветы, Иоанна, Владимира, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, Клеопатры, Стефаниды, Анны, Алексея, Евдокии, Кирилла, Аксинии, Петра, Агриппины, Ирины, Александра, Раисы, Ксении, Веры, Лидии. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим, как олени спешат на источники вод, так желает душа моя к Богу. Возжелала душа моя, Боже, к Тебе, жаждет крепкому Богу живому. Когда враг досаждает, прибегну к Тебе и явлюсь пред лицем Твоим, Боже. Слышишь, душе моя, вопль покаяния. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Были слезы мои хлебом мне день и ночь, когда мне говорили, где Бог Твой. Вспоминая об этом, да плача скорблю, изливая в слезах свою душу. Я же вместо селения дивно пройду, с глазом радости к дому Господню. Плачь о себе, душе, время уже приспел. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Что прискорбно душе, что смущаешь меня, уповай на единого Бога. Исповедуй Его, Он Господь мой и Бог, и лица моего Он спасенье. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Унывает душа, унывает во мне, потому от земли Иорданской, от Ирмонской земли вспоминаю Тебя, и от Малой горы вспоминаю. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Бездна бездну зовет глазом хляби Твоих, волны воды прошли надо мною. В день Господь заповедует милость свою, ночью песнь моя к Богу живому. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. И молитва моя к Богу жизни моей, мой заступник забыл меня, Боже. Для чего я хожу, оскорбленный врагом? Видишь, сетую от поношений. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Сокрушаются кости мои каждый день, когда мне говорят, где есть Бог Твой. Что прискорбно душе, что смущаешь меня, уповай на единого Бога. Исповедай Его, Он Господь мой и Бог, и лица моего утверждение. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим.